Глава 7.
«Внимание! Говорит Орел-1! Всем бортам огонь! Внимание! Выпускайте все, что у вас есть! Повторяю, огонь из всех стволов!»
Я оторвался от ужасающей картины сминаемого органора и повернулся к генералу, который твердым голосом диктовал приказы.
«Но...»
— начал я.
«Посмотри!»
— ткнул он пальцем.
«Второй удар органора пробил броню, и, похоже, у него упали щиты!»
Я посмотрел на приближенное изображение. На вражеском корабле реально была видна большая трещина с прожженной дырой, что проходила насквозь через переплетенную голубоватую броню. Штурмовики перегруппировались и ринулись в бой, однако враг не потерял боеспособность. Я видел, как один, а затем и второй истребитель исчезли с радаров, а экран показал их смятие. Но, что удивительно, ни один пилот не свернул с боевого курса. Оставшись практически без ракет и торпед, мой москитный флот волнами накатывался на затормозившегося Ксеноса, стараясь добить его уязвимое место.
«А ну-ка, мальчики, подвиньтесь. Сейчас я вам покажу, как нужно воевать»,
— раздался хрипловатый женский голос.
«Это что такое?»
— удивился я. На что увидел улыбку, появившуюся на лице у Кинга.
«Гюрза, старая перешница!»
— хмыкнул он, показывая на экран.
«Громовержцы чуть задержались, не обладая скоростью пираний, но зато у них полный боезапас».
Я увидел, как восьмерка зеленых точек присоединилась к общей массе, и от них оторвались мелкие зеленые точки, обозначающие торпеды.
«Что за гюрза?»
— удивился я.
«Подполковник Юлия Касаткина, бывший командир 13-й гвардейской авиационной дивизии Его Императорского Высочества, отправленная в отставку за неподобающее поведение».
«Неподобающее поведение?» — нахмурился я.
«Никогда не следовало уставу», — ухмыльнулся генерал. «И посылала в жопу всех тех, кто заставлял ее оставаться в штабе. Представляешь, целый командир дивизии и всегда водила своих пилотов в бой лично. Ее любимая поговорка была: в тот момент, когда я не смогу сесть за штурвал истребителя, будет означать только одно, что я мертва».
На экране множественный залп торпед, выпущенных практически в упор, попал четко в израненный бок Ксеноса. Мы с замиранием сердца вперились в экран, ожидая результата, и он последовал незамедлительно. Враг исчез в яркой вспышке. От пришельца не осталось ничего. Что-то внутри странного корабля сдетонировало, непонятно что именно, но на экране я не видел даже малейших осколков.
«Не благодарите!»
— раздался тот же хриплый голос, и эфир тут же наполнился смешками и шутками. У пилотов спало напряжение, цель была уничтожена, и можно было немного расслабиться. Рядом со мной штатный радист тщетно вызывал рубку органора, с которым не было никакой связи. На экране было видно, что передняя треть эсминца превратилась в непонятную металлическую кашу. Да, капитанский мостик находился в середине, но я визуально не мог понять, дошло ли до него смятие и, не дай бог, разгерметизация или нет.
«Орда-1 вызывает органор! Прием! Орда-1 вызывает органор! Прием!»
Бесконечно голосил радист в эфир. И тут раздалось шипение, и такой знакомый голос Дюрера произнес:
«Что вы разорались? Цел я. Вот только эсминцу кирдык. Кажется, Орда-1, мне пора наконец словить тебя на слове. Мне нужен корабль побольше и пушки побольше».
«Арни?»
— уточнил я рефлекторно. Да ясно, что были жертвы. Но, честно говоря, два конкретных человека меня интересовали больше всех.
«Арни рыдает»,
— добавил Дюрер.
«У него была одна большая пушка, и та сошла на нет. Так что он солидарен с моим требованием».
«Будут вам большие пушки»,
— облегченно сказал я и отдал приказ эвакуировать оставшихся и подсчитать потери. Честно говоря, с потерями моей истребительной авиации все оказалось лучше, чем я думал. Пилоты маневрировали, и было потеряно всего 8 бортов. Из них 8 неповоротливых F-11-17 и всего 2 пираньи, что подошли слишком близко. Ну а опоздавшие громовержцы сохранились в полном составе. А вот с эсминцем была беда. Фактически нанесенные повреждения невозможно было отремонтировать. Требовался капитальный ремонт, который обычно выглядел так. Отпиливались к хаосу пострадавшие отсеки, и фактически собирался новый корпус. Ни сил, ни средств на это у нас не было. Но из плюсов эсминец сохранил мобильность, что позволило нам оттащить его на Сальватор до лучших времен. Но как на боевой корабль, на него можно было поставить крест. Что ж, зато у меня теперь были фрегаты. А еще, наконец, пропало мое внутреннее неудобство от разграбления Гиршем арсенала Приоры. По сравнению с фактическим уничтожением боевой единицы в виде эсминца, все это крохи, подобранные со складов. Теперь я считал, что мы имеем на них полное право. Загрузив всех беженцев, наш флот разделился. Казарский с двумя пассажирскими кораблями выдвинулся, чтобы доставить беженцев в оговоренное место выгрузки. И да, нам пришлось приплатить, чтобы губернатор одной из планет согласился принять такое количество беженцев. Но мы в накладе не остались. В смысле, не остались бы, если бы сохранили Арагонор. Ну а так, если переводить на деньги, мы все равно были в небольшом плюсе. Но вот что касается боеспособности, тут возникали большие вопросы. Два полученных фрегата были имперской постройки, типа «Эдем». Это были чисто конвойные фрегаты противокосмической обороны, как нельзя лучше подходящие к имеющемуся эскортному авианосцу, способные прикрыть его от ракетно-торпедного оружия на дальних подступах. Вот только у меня не осталось действительно ударных кораблей, которые могли бы противостоять чему-то крупному. И это нужно было исправить. К слову говоря, в Арагоноре среди экипажа также обошлось без больших потерь. Такое ощущение, что оружие врага не срабатывало на полную мощность, либо прекратило свое воздействие на середине, успев деформировать конструкции корпуса, разгерметизировать корабль. Но находящиеся внутри, согласно боевому расписанию, в скафандрах люди практически полностью выжили. И два под завязку забитых грузовика перелетели на Сальватор, где были встречены расстроенной делегацией во главе с президентом. Его можно было понять. Наши силы, а по совместительству силы обороны системы, таяли на глазах. Но, с другой стороны, это была уже моя проблема. Не так ли? Исследование места взрыва корабля пришельцев оказалось малорезультативным, но, тем не менее, нашли несколько фрагментов корпуса и оборудования, которые мы тщательно собрали для дальнейшего исследования. Это подтвердило наше предположение, что корабль не из нашего мира. Осколки имели отблески в лимбе точно так же, как материал глыбы. Кажется, нас ждет полноценное вторжение из глубин подпространства. А еще меня терзал другой вопрос. Был ли как-то этот корабль связан с хаосом? Честно говоря, стремительное уничтожение им наших шахтерских кораблей не оставило нам выбора, кроме как оказать сопротивление. Но, возможно, следовало бы устроить переговоры. Однако риск был слишком велик. За время переговоров корабль достиг бы нашей станции. Да и на каком языке было с ними разговаривать? Все эти мысли прокрутились у меня в голове, как обычно, в качестве разбора происшедших событий. Я пришел к выводу, что сделал все правильно. Однако на будущее, когда за спиной не будет беззащитных гражданских, возможно, стоит попытаться завязать диалог. Практически полтора месяца нам потребовалось на то, чтобы отремонтировать поломанное и привести в рабочее состояние неработающее, а еще как-то организовать логистику. Два фрегата, получившие старые названия героических корветов, «Кабальеро» и «Эсперанса», отличались от старых лишь одним. Это при всем уважении к Звездной Федерации была моя собственность, а не собственность ВКС Федерации. А еще Гарсия и Мендоза, капитаны поневоле, были назначены на фрегаты старпомами. Их доблесть не подлежала сомнению, но вот с опытом были проблемы. Два отставных лейтенант-командера, назначенные командирами кораблей, превосходили их в знаниях и умениях примерно раз в 100. Но из молодых ребят вырастут достойные капитаны. Я даже предложил президенту неустойки за погибшие корветы, на что он сказал: «Отдашь корветами когда-нибудь. И вопрос этот поднимешь, когда дети императора соберутся уходить из этой системы». Затем добавил: «Надеюсь, этого никогда не случится». На что я ухмыльнулся и промолчал. Собственно, фрегаты сейчас были задействованы в зерновых конвоях. Пару раз, когда собирался уж слишком большой флот, их сопровождал сам Казарский. Сальватор неожиданно оказался островком стабильности. В этом секторе галактики на него начали стремиться многие жители соседних систем. Президент держал оборону, не позволяя устроить неконтролируемую миграцию. Но вот опытных гражданских специалистов, да еще и вместе со своей техникой, а иногда и с целыми кораблями, Федерация после тщательной фильтрации принимала с распростертыми объятиями. Кажется, жизнь налаживалась. Гирш выполнил свое обещание и достал боевую технику для нашей гвардии. С учетом прибывших ветеранов, которых потихоньку начала разбавлять молодежь, достигшая призывного возраста и прибывшая сюда вместе с родителями, У меня получился полноценный гвардейский полк. Состав батальонов был расширен до 1000 человек. Прибыла боевая техника и артиллерия, на которую у нас тоже были готовые специалисты. Получились полноценные 5000 хорошо обученных, высоко мотивированных и отлично укомплектованных бойцов. В небольшой пустыне на экваторе Сальватора устроили учебный лагерь, где ветераны вспоминали навыки, а молодежь их нарабатывала, поднимая тучи песка под гусеницами новенькой техники. Все это я делал по привычке и заранее оформленному плану, который подразумевал создание собственной линии на пути к императорскому трону. Вот только было одно «но». Ценность линий в текущем времени сильно упала. Сейчас императору вряд ли будет до создания новых линий. Ему бы собрать разбежавшиеся старые. И тут прозвенел еще один звоночек, когда Гирш принес мне очередной список комплектации потенциальных рекрутов, и среди них оказались одаренные. Честно говоря, вначале я ошалел, предполагая подвох. Но когда Рафаэль развернул информацию, я увидел, что бедственное положение сейчас не только у простых людей, но и у некоторых линий. Уже пара десятков слабейших линий прекратили свое существование. Их планеты-крепости были захвачены или разрушены, а оставшиеся члены погибших родов искали новую тихую гавань. Именно эти люди были в списке. Но вот что было по-настоящему ожидаемо, что если бездомных одаренных с радостью бы приняли большинство линий, и за них еще нужно будет побороться, то настоящая катастрофа ожидала людей на эссенсе, как правило, высококвалифицированных и суперобученных спецов, на содержание которых закончился драгоценный материал. И вот тут Гирш буквально подпрыгивал в восторге, тыкая пальцем и описывая будущие перспективы. Ведь фактически это был полноценный одаренный. Единственное, что для его поддержания нужен был драгоценный эссенс, которого в Империи практически не осталось, а у нас абсолютно случайно немножко было. И на закуску в один прекрасный день меня ждал еще один приятный сюрприз, когда меня буквально похитил из нашей совещательной просторного коттеджа в нашем анклаве на Сальваторе майор Пейн, чья черная гладкая кожа, казалось, сейчас треснет от широкой улыбки. «Куда ты меня тащишь?» Беззлобно буркнул я, когда меня, реально практически без усилий, подняв под плечо, здоровяк тянул по коридору наружу. За мной еле успевал Эрик, который тоже загадочно улыбался.
«Сюрприз, Антон!»
Я повернулся к своему лысому товарищу. «Ты, похоже, в курсе?» На что получил пожатие плечами и такую же улыбку. Пройдя до нашего местного космодрома, а точнее взлетной площадки, способной принимать орбитальные челноки, мы подошли к одному из ангаров. Увидев улыбающихся Дрэпера и Полева, ожидающих меня около закрытой двери, я уже примерно понял, что к чему. Когда дверь открылась, я просто восхищенно присвистнул. 15 ветеранов космодесанта выстроились в линию, и, скажу честно, человеческой плоти в этих 15 не хватило бы и наполовину. Отсутствовали руки, ноги, части черепа, металлические пластины закрывали грудь. Передо мной стояла выбраковка имперского космодесанта. Я улыбнулся еще шире. «Немного эссенса?» Я взглянул на пышущих здоровьем моих космодесов. «И все будет в порядке». Проблема Империи была, как всегда, в одном. Они не заботились о старых ресурсах, предпочитая заменять их новыми. И это большая, очень большая ошибка. Я вернулся в комнату совещания и некоторое время молчал, собираясь с мыслями, а потом, приняв решение, поднял голову. «Капитан Дюрер!»
«Слушаю вас, командир!»
Заинтересованно взглянул на меня седой ветеран. «Ты просил большие пушки! Кажется, я знаю, где их раздобыть!»